Канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Здравствуйте, друзья. Это стрим «Особое мнение» на YouTube-канале «Ищем выход». Меня зовут Дмитрий Гаврилов. И сегодня с особым мнением журналист Сергей Шелин. Сергей, приветствую.
Добрый день.
Ну и не могу не начать с новости сегодняшнего утра. Это падение беспилотника в Петербурге. Опять территория нефтезавода. Опять произошло возгорание. Ну, вроде как быстро погасили, потушили пожар, ну, потому что сообщений о таком крупном пожаре нет. Но, тем не менее, грохот был слышен по всему городу от работы ПВО. При этом я уточню, что российская Минобороны заявила о том, что сегодня ночью, как раз в это время, когда падал беспилотник в Петербурге, в Псковской области был сбит беспилотник, то ли это был один и тот же беспилотник, и у Минобороны как-то сместились ориентиры. То ли что, то ли это был второй беспилотник. Ну, в общем, не очень понятно, что произошло, но тем не менее, вот есть факт, да, что продолжают беспилотники падать на территории нефтеперерабатывающих предприятий. Залетают они очень далеко. Это уже, по-моему, третий такой залет беспилотника на северо-запад России. У меня к вам вопрос, как человек, который изучает социальные процессы, да, изучает вот то, что думают жители, о реакции жителей. Вот на ваш взгляд, что-то люди подумают в связи с этим или нет? Изменится ли отношение, ну, я не говорю о том, изменится ли отношение к войне у людей, но, тем не менее, их обычная жизнь может поменяться?
Я думаю, что пока что, по крайней мере, меняется не столько обычная жизнь, сколько настроение людей. Потому что непосредственную угрозу жизни, там, и просто там, не знаю, перспектива там, того, что там, твой дом или твоя квартира там, под удар, пока что вероятность этого достаточно мала на большей, почти на всей территории России, там, за исключением приграничных с Украиной областей. А вот то, что растут настроения напряжения и подавленности, но это достаточно очевидно, это фиксируется. Но другой вопрос, во что они конвертируются? Пока что люди чувствуют себя просто, значит, такими объектами каких-то действий внешних. Они напряжены, конечно, но они не знают, что делать и вряд ли готовы что-то предпринять.
А что может повлиять на них, на ваш взгляд? Но во всяком случае, что может повлиять, чтобы они осознали, что жизнь каким-то образом изменилась? Ну вот люди почувствовали повышение цен в магазинах, но с этим смирились. Повышение коммуналки в том же самом Петербурге, в этом году какие-то сумасшедшие цены на отопление. Но люди тоже к этому привыкли. Казалось бы, выживаемость, да, в этих условиях такая, ну, как я не знаю, не очень корректное сравнение, но как у тараканов, которые могут выжить даже в радиационной войне, в ядерной войне.
Знаете, Дмитрий, что касается терпеливости наших людей, то она доказана опытом там, не только историческим, но и просто последних лет. Ведь уровень жизни в России не растет с 2013 года, то есть больше десятилетия. фактически с тех пор, вот как началась война с Украиной, де-факто она началась в 2014 году, вот, с тех пор люди живут там в лучшем случае так же, там в отдельные годы хуже, сейчас несколько хуже, чем в 2013 году, но, в общем, хотя и не очень намного. Люди терпят, люди стараются приспособиться, и думаю, что такая вот военная угроза тоже, по крайней мере, до какого-то предела, безусловно, к ней будут приспосабливаться. Я бы сказал, что только какие-то резкие события, например, там новая волна мобилизации, может серьезно встряхнуть людей.
Угу. Но люди даже сами идут на фронт, потому что для них это единственная возможность заработать. В этой ситуации меня удивляет, как до какой степени нужно довести людей для того, чтобы они считали это единственной возможностью обеспечить свою семью.
Все-таки как заметное явление, вот переход на людей на контракт, это в основном характерно для мест, там, не для столиц. В Москве и в Петербурге с большим трудом удается вербовать контрактников там, с помощью различных там, окольных путей. И в целом это касается тех регионов, тех там, небольших городов, например, где действительно жизнь гораздо хуже, чем там, не знаю, не только в столицах, но и в среднем по России. Так что тут большая пестрота, и в процветающих регионах там, желание добровольно идти в армию, в общем, почти нет. Так что вот сейчас пытаются, там, не то что сейчас, а последний примерно год уже, власти пытаются обойтись без мобилизации, без второй ее волны, именно потому что они ее боятся. Первая волна мобилизации прошла не очень хорошо, люди сильно напряглись, довольно много людей пытались как-то ускользнуть, убежать там. И, в общем, повторять это власти не хотят. До тех пор, по крайней мере, пока у них есть какие-то другие варианты. Это говорит в том числе, вот это желание избегнуть таких неприятных для властей вещей, как раз говорит о том, что они боятся, и, в общем-то, что они знают, что не будет эта встреча, такая вот принудительная мобилизация, не будет, не пройдет легко.
На ленты информационных агентств поступает заявление губернатора Петербурга Александра Беглова по поводу того, что произошло сегодня в Петербурге. Напомню, что СМИ говорят о том, что упал беспилотник. Губернатор Петербурга заявляет, что произошел инцидент. Вот так просто и говорит. Произошел инцидент, потребовавший внимания силовых ведомств, заявил губернатор, комментируя сообщение о громком хлопке, передает государственное агентство, пострадавших нет. Ну, вот, собственно, это вот последняя информация о том, что происходит в Петербурге. Я же у вас хотел уточнить все-таки реакцию людей. Вот смотрите, что происходит. В последнее время я очень часто в социальных сетях наблюдаю то, что пишут люди о своих знакомых, о знакомых, которые придерживаются, которые поддерживают войну, которые поддерживают Путина, и они говорят о том, что такая вот мобилизация внутренняя наступила, не то, что призывают, да, а они затариваются сейчас, но это люди, конечно, преимущественно такого старшего возраста, затариваются в магазинах, стараются как-то подготовиться, вот учитывая эти все сообщения о падении беспилотников на нефтебазы и все остальное. Но люди к чему-то готовятся. При этом они говорят, ну что, ну буду за Путина голосовать. А как вы считаете, насколько верна вот эта логика? А есть ли вообще в этой логике что-то такое от логики?
От логики в этом немного, а от жизни много. Такое поведение как раз достаточно типично для подданного, так, в бытовом смысле, на расстоянии вытянутой руки. Он старается как-то позаботиться о себе, а на таком отвлеченном уровне он соглашается с начальством, готов выразить свою лояльность начальству, как-то ему поддакнуть. Там, если приказывают или там, советуют проголосовать, пройдет проголосовать там, за вождя. А, конечно, вот в реальных координатах он понимает, не то что понимает, он по опыту своих там дедушек и прабабушек, он по опыту знает, что в военное время снабжение плохое, и что надо запастись там самыми необходимыми вещами. Там раньше запасались там солью, мылом, там, сейчас, видимо, такими более продвинутыми продуктами. Но, конечно, да, люди, особенно постарше, они запасаются, да, это логично. По-своему логично.
Почему голосовать за действующего президента? Почему остается доверие к высшей власти и недоверие к местным чиновникам? Ну, по поводу местных чиновников более или менее понятно, да, но почему вот остается надежда на то, что там в Кремле разберутся и знают лучше, знают больше нас?
Я думаю, что это не столько доверие, сколько готовность слушаться. Это немножко разные вещи. Вот, что касается доверия, то его, я думаю, нет никому. И к чиновникам, которые поближе, просто вот оно выражается, это недоверие выражается открыто. А что касается высшей власти, то люди знают, что за какие-то высказывания могут последовать санкции. Люди осторожны, опасливы и следят, не то что следят за собой, у них это на уровне инстинкта. Надо выразить какое-то доверие. Если мы перейдем к каким-то опросам, да, то вот говорят, вот там, сколько людей поддерживает Путина. Они не поддерживают Путина. Они сообщают о том, что подчиняются Путину. Это все-таки не совсем одно и то же. Вряд ли они в таких категориях там размышляют, там, жду ли я, что Путин решит какие-то такие-то проблемы, такие-то, такие-то, такие-то. Нет, не думаю.
А можно сказать, что они находятся в заложниках у Путина?
Я бы так сказал. Да, разумеется, совершенно нормально, хотя один мой собеседник, там, когда мы с ним значит, об этом разговаривали, там, он на меня сильно обиделся, когда я сказал ему, что я отношусь к людям, которые вот сейчас находятся в России, таким, как он, что отношусь как там, к невольным заложникам, а некоторые из них – добровольные заложники. Вот, там, этот человек обиделся, сказал, что я смотрю свысока на российских сограждан. Хотя это совершенно не так, я очень сочувствую людям, но это действительно так, они заложники.
Друзья, я вас прошу прямо сейчас поставить лайк этому стриму, этой трансляции, этому видео. Зрителей тогда станет больше. Напоминаю, что наш канал существует только за счет вашей поддержки, в том числе и лайком вы оказываете нам существенную помощь. Если готовы задонатить, welcome в описании к этому стриму, к этому видео. Все подробности, как это можно сделать, можно перевести деньги даже на обычную российскую банковскую карту. Будем вам благодарны. Это безопасно. Кстати, перевод денег нам в качестве доната. Сергей, я хочу спросить про избирательную кампанию. Избирательную кампанию, наверное, в кавычках, про Бориса Надеждина, про которого, ну, так, на которого все смотрели с такой некой усмешкой, да, очень несерьезно воспринимали его выдвижение. Но потом началось, когда оппозиционные лидеры обратились к своим сторонникам, что давайте поставим подпись за Бориса Надеждина, не отдадим, значит, какие-то голоса Владимиру Путину, это очень важно показать антивоенную позицию. Что такое произошло с людьми, которые не очень серьезно воспринимали, в том числе и лидеры оппозиции, не очень воспринимали серьезно Бориса Надеждина, но в результате его поддержали?
Прав я или нет, я тоже не очень серьезно отношусь к Борису Надеждину. Я бы отделил Надеждина, с одной стороны, и тех, кто готов проголосовать за антивоенного кандидата, с другой стороны. Сам Надеждин человек такой, как бы проверенный. Все, что его выдвижение было, как сами понимаете, значит, одним из мероприятий президентской администрации, которым нужен какой-то кандидат, так сказать, для разнообразия. Но что касается людей, вот, вставивших свои подписи, которые в опросах говорят, что согласны за него или собираются за него проголосовать. Первые опросы появились. Примерно 10% из тех, кто сделал выбор, готовы голосовать уже за Надеждина. Вот. Эти люди пытаются как-то высказать свое отрицательное отношение к войне, свое неприятие режима. Это вызывает, там, опять же, там, только сочувствие к ним. Я понимаю, что, они не видят других способов вот, как-то обозначить свою позицию, кроме как поддержать Бориса Надеждина, который сам по себе, на мой взгляд, ничего интересного не представляет.
Скажите, если так власть позволила Борису Надеждину выдвинуться, то почему тогда Сергей Бабурин, который по версии вот, тоже продвигался администрацией, ну так, точнее, согласование президентской администрации пошел на выборы, и тут ему сказали «цик», и он, значит, принес подписи и тут же сказал, что он не выдвигается в качестве президента. Вот Бабурина испугались, что он может отъесть этот пирог у Владимира Путина. А Надеждина не испугались. Почему? Или какая-то вот версия с Бабуриным, она очень такая неверная?
Точно не знаю, но предположу, что Бабурин просто никому не нужен. Зачем еще одна фамилия в бюллетене, которая так, никого особенно не будет интересовать? Кто он такой? Так сказать? Это вышедший в тираж, так сказать, политик там, начала 90-х годов. Прошло 30 лет, там, что ничем он не выделялся, никаких серьезных как бы, действий не предпринимал. Ну вот сейчас его вытащили, так сказать, из нафталина, показали там, и, видимо, решили, что он не нужен. Его, в отличие, так сказать, от Надеждина, задвигают с легким сердцем, потому что там, у него нет никакой как бы, группы поддержки. Вот. А Надеждин, я не думаю, что Надеждин, так сказать, много значит, как бы, более выдающийся политический деятель, чем Бабурин, не думаю, что это так. Но группа поддержки у него есть. Вот в этом и разница.
Ну, на ваш взгляд, ну вот сегодня Надеждин сдает подписи. Да, какая вероятность того, что его все-таки зарегистрируют вот сейчас, да, когда более или менее понятно, что происходит на этом рынке сбора подписей? Что будет, на ваш взгляд, сможет ли Надеждин?
Совершенно не готов гадать. Скажу только, что если начальство решит его снять, то больших проблем для начальства не будет. Но в каком-то смысле оно оказывается в таком вот власти, оказывается в таком смешном положении. Дело в том, что, опять же, судя по опросам, вот только-только появились первые опросы. То есть, вернее, опросы делались, конечно, все время, но не публиковались. Так вот, допустим, Russian Field и некоторые другие опросные службы сделали такие опросы, и оказалось, что Надеждин второй кандидат в списке, который они предлагают, второй кандидат в списке после Путина. И что Слуцкий, кто там, не помню, от КПРФ, что они существенно от него отстают. То есть их вообще, за них вообще никто почти голосовать не собирается. Так что получается, что абсолютно как бы гегемон на этом поле Путин, а Надеждин, хоть и во много раз меньше, но второй. И поэтому снять как бы второго человека, ну это как бы смешно. Да? Хотя, в принципе, не удивлюсь, если они его снимут и вычеркнут. Или позволят ему баллотироваться, там, проведут с ним разъяснительную беседу, чтобы он там не делал резких выражений, и насчитают ему, там, не знаю, допустим, 10% голосов. Ну, а почему нет?
А не может ли быть такое, что Надеждина специально используют в этой избирательной кампании для того, чтобы, ну, так скажем, дискредитировать российскую оппозицию, которая поддержала Надеждина? Ведь Надеждин, ну, он переходил от партии к партии, да, он вот такой метающийся, изучающий, он поддерживает присоединение Крыма, да, вот, а потом выяснится что-нибудь еще. Да, и таким образом власти скажут, ну а смотрите, вот кого вы поддержали, что это за такая российская оппозиция? Или же сама российская оппозиция себя дискредитирует тем, что поддерживает Бориса Надеждина?
Замысел выдвижения Надеждина в президентской администрации, несомненно, был именно такой, чтобы его выдвинуть, записать его, вероятно, в бюллетень, а после этого, так сказать, всячески, так сказать, не знаю, полоскать, высмеивать и все такое. И если все-таки решаться его именно записать в бюллетень и, допустим, до кампании, то, вероятно, именно так его и будут шельмовать по дороге, так сказать, после этой кампании. Вопрос, насколько это получится, если у него будет достаточно внушительное количество людей, за него голосовавших. Но Мы еще не знаем, будет ли сам факт. Вот именно поскольку количество желающих проголосовать оказалось больше, чем ожидалось, то его, возможно, просто снимут, не позволят баллотироваться. А если позволят, то да, конечно, будут его высмеивать. Я не думаю, что все-таки спор о Надеждине, он является таким политически принципиальным сейчас спором. Потому что Надеждин в любом случае идет в таком, что называется, в легальном русле. Он заранее обещает, что никаких, как он выразился там в одном из интервью, там, боже упаси, никаких майданов, что если что не так, то он смиренно с этим как бы согласится и все такое. Так что вот, ну, это просто такой ритуал, который исполняет начальство, там, но этот ритуал не вполне получается исполнить, потому что достаточно заметное количество людей все-таки не одобряет ни режим, ни войну, хотя они и находятся в явном меньшинстве.
Не очень люблю такие вопросы условные, но тем не менее, если бы была возможность вам прийти и проголосовать в консульстве, вы находитесь за границей, если была бы такая возможность прийти и проголосовать на президентских выборах, что бы вы сделали?
Скажу так, там, понравится этот ответ или нет. Я бы не стал, то есть я уже и не стал давать подпись за выдвижение Надеждина, но если увижу, что там заметно, что происходит какое-то такое заметное брожение, и много людей за него будут голосовать, да, я могу проголосовать за него. Еще раз, не вкладывая в это никакой экзистенциальный смысл. Там, я прекрасно знаю цену Надежде.
Просто баба-яга против.
Да.
Друзья, еще раз призываю поддержать нас лайком, если это возможно, если возможно, донатом. Можно перевести деньги на обычную российскую банковскую карту. Это будет для вас безопасно. Напоминаю, что наш YouTube-канал и все наши программы работают, выходят только благодаря вашей поддержке, вашим донатам и «Особое мнение», и авторская программа Дмитрия Губина, авторская программа Сергея Цепляева, Дмитрия Травина. Welcome! Пожалуйста, задонатьте нам способы поддержки в описании к этому видео. Хотел вас спросить про то, что происходит в Таиланде, где задержали группу B2. Ну, вроде как там уже музыканты решили свой вопрос, кто-то уезжает, да, но тем не менее сама ситуация возникает, вызывает большие вопросы, когда российский посол, когда российские консульские работники приходят в тюрьму, и после этого визита музыкантов, вот, задержанных просто, не музыкантов, просто задержанных, да, не отпускают, причем граждан другой страны не отпускают. Какими тогда полномочиями может обладать российский посол, российский консул, если его так слушают тайские власти, на ваш взгляд? Что такое было обещано тайским властям, что вот так вот ситуация развивалась?
Существуют отношения, хозяйственные отношения России с Таиландом, и какие-то рычаги убедить тайские власти, конечно же, есть такие материальные в основном рычаги. Возможно, есть и какие-то скрытые, которых мы не видим. Надеюсь все-таки, что худшего не случилось. И я правильно понимаю, что уже отпустили музыкантов? Потому что я самых последних новостей я не видел про них.
Некоторых уже отпускают, я не могу сейчас сказать точно, но уже решается этот вопрос. Я просто вас спрашиваю о ситуации, которая была, да, потому что, ну, приходит человек, да, из российского консульства, и все, и не отпускают людей. Хотя уже были куплены билеты, уже были договоренности, что все, едут музыканты, ну, у кого какие паспорта, кто в Австралии, кто в Израиле и так далее.
Ну, Таиланд ведь не западная страна. Он держит нейтралитет в войне России с Украиной. Таиланд не меньше заинтересован в сотрудничестве с Россией, чем со многими западными странами. Поэтому какой-то такой вот такого материального мотива у тайских властей, как бы вполне, такие материальные мотивы у тайских властей вполне можно найти. Печально, что они поддаются такому давлению, но ничего удивительного, скажу вам, я не вижу в этом. Гораздо более, на мой взгляд, гораздо более неприятно, но вот за вычетом того, что есть, если людей действительно выдадут, но я надеюсь тоже, что нет. Так вот, но самым печальным в этом является вот это усердие, скорее, российских дипломатических властей, которые пытаются устроить вот этот скандал, пытаются добиться выдачи музыкантов, потому что это говорит о том, что я не думаю, что, как бы вот так, что это было согласовано с господином Путиным, которому вряд ли сейчас нужен такой скандал вот прямо сейчас. Вот. Скорее всего, это просто инстинкты чиновников, которые, вот которые знают направление действий, которые знают свой маневр и стараются напакостить как можно сильнее. Вот по-моему, это самое отвратительное здесь. То есть вот эта так называемая дипломатическая служба, которая все-таки как-никак это же российские граждане, да, наряду с другими гражданствами. Потому что ни российские граждане не могут требовать к выдаче. Так вот, все-таки желание так называемых дипломатов напакостить собственным гражданам, там, зная, что их там посадят, или там, как минимум у них будут очень большие неприятности при возвращении в Россию. Вот, оно производит особенное впечатление. Так же, как вот разгул доносов, которые сейчас в России происходят. Масса людей там публично, вроде бы как бы их и не тянут за язык, публично изливают там свою лояльность, разоблачают врагов, призывают к расправам. Там все это довольно грустно выглядит.
А что вы думаете по поводу отмены артистов в разных странах, не западных странах, там, Индонезия, Арабские Эмираты, ну, там, Галкин, Моргенштерн, вот, не пустили в Дубай недавно, там, отмена концерта Белого. А это вот действие России или это такая позиция местных областей?
Практически не сомневаюсь, что так же, как и в Таиланде, это часть компании так называемой дипломатии, то есть российской дипломатии. Ну вот вообще-то дипломатия существует для того, чтобы налаживать отношения с другими странами и разрешать какие-то конфликты с другими странами, а российская дипломатия, она борется с собственными гражданами в разных странах и дает им бой, и требует, чтобы у них были какие-то проблемы и трудности. Вот, ну вот такая дипломатия. Какой режим, такая и дипломатия.
Ну, у Галкина, смотрите, еще возникали проблемы в Эстонии, ему отменили концерт там без причин, и в Казахстане, Казахстан еще вот так вот подключался. Насколько удастся к этой кампании подключить, ну, например, вот бывшие советские республики, такие как Казахстан, например, да, например, Тбилиси. Вот известно, что Грузия не пускает россиян, часть россиян закрывает для них границы. Вот в частности, недавно, насколько я помню, не пустили политолога Федора Крашенинникова в Грузию.
Ну, по крайней мере, применительно к Грузии это не новость. Грузинское правительство, ну, как минимум, побаивается российского правительства, российского режима, и с самого начала оно так, с большим разбором пускало людей, которые имеют открытую политическую позицию, я имею в виду российских граждан. Так что тут, там, к сожалению, или не к сожалению, но, в общем, то, что кого-то не пустили, это не является в Грузию, это не является чем-то принципиально новым. Такое же давление оказывается на Казахстан, более успешное, насколько я могу судить, давление оказывается на Кыргызстан. Всюду, где есть какая-то возможность надавить, наш режим давит, да, к сожалению, это так.
Ну вот, несмотря на связи Путина с немецкими политиками, с немецкой элитой, с частью немецкой элиты, в Германии такое не проходит. Хотя, казалось бы, почему бы и нет. Но, во всяком случае, вот там пока не получается.
Ну, Германия, слава богу, западная страна, да. Это немножко другие игры, и те люди, которые сотрудничали с Путиным, все они сотрудничали за деньги. Там. Искренних друзей у него там никогда не было. Там, какой-нибудь бывший канцлер Шрёдер, там, все очень прозрачно. Он получал очень хорошие деньги и за это оказывал различные услуги, там, политические и прочее. А когда это стало невыгодно, то друзья более-менее отпали, так сказать, ну, по крайней мере, куда-то спрятались за плинтус. Да, именно так я говорю про Германию.
Еще хотел спросить вас о поддержке Европейского Союза Украины. Вот Венгрия уже пошла на уступки. Накануне было объявлено, что Венгрия согласится предоставить вот те самые 50 миллиардов евро Украине за несколько лет, при условии, что каждый год будет подтверждение вот этого плана, подтверждение вот этого бюджета. Что такое случилось с Венгрией, которая согласилась идти на некоторые уступки в этом вопросе?
Ну, это согласие Орбана, оно является частичным. Как бы специализация Орбана в Европейском Союзе – это торговля по всем вопросам. То есть Орбан накладывает вето, его все уговаривают, он выбивает себе какие-то уступки, там это называется наезд-откат, так сказать, в нашей российской действительности. Орбан наезжает, получает откат, так сказать, и на время утихомиривается. И компромиссная формула, которую он предложил, это возможность торговаться ежегодно. То есть сейчас он поторговался, что-то получил, а через год план был выделить на 5 лет, а через год снова, потом через год еще раз снова. Так что тут логику свою он проводит довольно последовательно. Да, ну вот такой режим там своеобразный в Европе, в Венгрии. Кто бы удивлялся.
Друзья, сейчас будет небольшая пауза, во время которой я призываю вас поддержать нас, если можно, лайком, если возможно, донатом, можно перечислить средства на обычную российскую банковскую карту. Мы существуем только за счет вашей поддержки. Выходят стримы, авторские программы Дмитрия Губина, Дмитрия Травина, Сергея Цыпляева. Встретимся через пару минут.
Здравствуйте. Вот и наступил новый 2024 год. Для всех из нас, мне кажется, прошлый год был очень тяжелым, но мы, несмотря ни на что, благодаря вашей поддержке, смогли не просто выжить, а продолжать еще и работать и делать новые проекты. Спасибо вам за это. Я в этом обращении хотел бы только вас проинформировать, что у нас вышло совершенно замечательное интервью с Александром Асмоловым. Посмотрел его, к сожалению, не так много людей, как хотелось бы. А разговор был очень серьезный, о человеческом. Поэтому, если у вас будет возможность, поищите это интервью у нас на канале. Это, мне кажется, очень важный разговор о нас с вами. О том, что рано или поздно нам всем вместе придется и нужно будет сесть за один стол. И несмотря на какие-либо проблемы, конфликты и так далее, нам нужно будет искать общий знаменатель. И вот это, мне кажется, очень важный разговор о нашем с вами будущем. Некоторое время назад я был участником одного совершенно небольшого, маленького локального конфликта и понял одну вещь, что если даже маленький конфликт друг с другом, с соседями, допустим, мы не можем разрешить по-человечески, просто поговорив, никаких надежд на то, что более серьезные конфликты когда-либо закончится, нет. Вот я только об одном хотел вас попросить в ближайшее время просто еще подумать. Может быть, на фоне всего того, что происходит вокруг, нам другие конфликты совершенно не нужны. Может быть, нам стоит меньше в них ввязываться. Добра вам и удачи, и всего доброго. Спасибо вам за поддержку, потому что это, правда, нам очень помогает продолжать работать. Ну и закрывать дыры предыдущего года. Все будет хорошо. Удачи.
Продолжаем стрим «Особое мнение» на YouTube-канале «Ищем выход». Здесь Сергей Шелин, журналист, исследователь социальных, экономических и политических процессов. Вы еще и колумнист в Moscow Times. Все верно, да?
Да, конечно, вполне согласен. Да.
Вышла ваша статья недавно в Moscow Times, в которой говорится об имперских проектах России, Китая, Ирана и Турции. В этой статье вы говорите о новой мировой войне. И говорить о том, что вот была раньше климатическая такая повестка, очень серьезная, которая сегодня превратилась в повестку новой мировой войны. На ваш взгляд, насколько возможно обострение конфликтов сейчас и приведение их в какую-то глобальную войну? И когда это возможно? Как я понимаю, сейчас вряд ли, да, но, может быть, через несколько лет такое может быть возможно.
Как сказать, к сожалению, что-то похожее на мировую войну уже происходит. Ведь прошлые мировые войны, первая и вторая, они ведь тоже начинались с конфликтов локальных, которые эти локальные конфликты быстро разрастались и сливались в такой глобальный пожар. Сейчас происходит такой процесс более медленный, но он довольно очевиден. Например, скажем, война России с Украиной – это она в большой степени является уже войной с Россией Западом, а за спиной России Китай, который, без помощи которого вряд ли Путин смог бы продолжать эту войну достаточно долго. Так что это мировой конфликт. Война Израиля с Хамасом, там, а на самом деле это война с Израиля с газовским режимом, с газой, потому что Хамас полностью управлял или там, до сих пор управляет газой. То есть это не просто война вот, местная. Без какого-то, без поддержки Ирана Хамас не смог бы воевать с Израилем. Иран двинул в бой за последние месяцы всех своих прокси, там, иракских, которые атаковали американские базы, ливанских, Хизбаллу, которые воюют с Израилем, хуситов йеменских, которые перекрыли Красное море. То есть фактически, так сказать, конфликт гораздо шире, чем там, обычно об этом говорят, когда рассказывают только о боях, имеющих место в Газе. Поэтому в большой степени мировая война происходит, хотя и в таком не очень как бы, полном виде. И мы можем сказать, что с одной стороны мы видим такие как бы завоевательные проекты, реализуемые несколькими большими империями, Ираном, могучая империя, которая де-факто сейчас контролирует огромные земли вплоть до Средиземного моря, России, которая пошла в поход на Запад, там, на Украину и на Европу, Китай готовится постоянно и с растущей энергией атаковать Тайвань, Турция, которая там где-то между Западом и Востоком находится, но в то же время там быстро усиливает свое влияние и в Северной Сирии, и на Южном Кавказе. И де-факто вот именно в мировой повестке сейчас вот эта война должна быть на первом месте, а не климат, который признан как бы главной проблемой человечества. Но давайте реально на это посмотрим. Если будет настоящая ядерная мировая война, то какой будет после этого климат, вообще говоря, уже никому не интересно. Поэтому есть какие-то такие накопившиеся кризисы, которые пока что идут по восходящей уже несколько лет подряд, и нет признаков того, что они как-то сворачиваются, идут на убыль. В любой момент, мы должны это признать, мировой кризис может выйти на гораздо более опасную для всех фазу.
Ну, получится, что если это война, если это вооруженное противостояние, с одной стороны Россия, Китай, Иран, а с другой стороны Запад. То есть это столкновение двух культур, точнее даже не двух культур, цивилизаций. Да, ну просто Китай – это совершенно другая цивилизация, отличная от России. Все-таки Иран, Китай – это совершенно разные страны. Здесь вот что-то не очень понятно, что их объединяет тогда.
Я думаю, что это не столько культурная война, ну, по крайней мере, это не столько война каких-то традиций, потому что, да, действительно, великая китайская традиция, там, уходящая в глубокую древность, там, и традиция Ирана тоже, кстати, и великая, и уходящая в древность, они не похожи друг на друга. Речь идет о том, что возникло несколько, в современном мире возникло несколько поднимающихся империй, которые там, которых объединяет то, что они поднимаются, что они империи, что у них завоевательные проекты, и что у них, так сказать, в широком смысле там примерно один какой-то противник. Ну, такой обобщенный Запад в какой-то степени, да, вот так. Поэтому это такое техническое, что ли, объединение каких-то таких, это такой союз империй, это союз эгоистов, потому что Китая не волнует там проблемы России, допустим, Китай никогда не станет жертвовать собой ради, не только ради путинского режима, но и ради России как-то, как державы там, и так далее. Да? Но общие интересы в какой-то степени, сказать, общий противник, то же самое и про Иран можно сказать. Частично про Турцию даже.
А как вы считаете, сегодня есть политики, способные предотвратить эту войну? Ну вот не удалось, да, решить вопрос с Украиной. Сейчас Иран, Хамас. Не кажется ли вам, что политиков, готовых взять на себя ответственность, ну, таких политиков, которые были в прошлом, там, во время Второй мировой войны, Рузвельт, да, британский премьер-министр, ну, но нет таких политиков. Остается только вот Путин, да, Ким Чен Ын, извините, я уже оговорился, да. Да, ну вот иранский президент, ну, вот это лидер, там, Дональд Трамп, который, возможно, станет вновь американским президентом, и все. Но это ведь такие они популистские политики. Они авторитарные политики. А демократических политиков, ну, то ли выродились, то ли что происходит.
Я думаю, что причина не столько в качествах политических деятелей как таковых, я говорю про Запад. Ну, что касается диктатур, империи и все такое, то там то диктатор всегда великий человек по должности, да, потому что у него невероятная власть, там, и какой-нибудь, там, не знаю, условно говоря, Путин, который там в демократическом государстве, потолок которого был бы там чиновник среднего звена, он является там великим человеком, правит третий десяток лет там великой державой там, и все такое. Да? То же самое, наверное, мы можем сказать и про там, Аятоллу Хаменеи, там, Рахбара, который правит Ираном, кстати, с 89 года. Значит, ну вот, известен как экстремист, там, крайний человек, там, и виновник многих таких печальных событий. Но вряд ли он в мирных условиях стал бы, значит, какой-то политической звездой. Скорее мы говорим о политиках Запада. Так, с моей точки зрения, каких-то вот таких ошибок, которые допустили западные руководители перед Второй мировой войной, вот нынешнее поколение западных правителей, в сущности, пока что не, последние годы не допустило. Они не делали каких-то таких вот невероятно глупых действий, невероятно глупых шагов, которые предпринимали там какие-нибудь, там, не знаю, условно говоря, там, Чемберлен и Даладье тогда, в 30-е годы, в конце 30-х. Так что, скорее, удручение вызывает состояние общественного мнения на Западе, которые диктуют политикам, так сказать, такую коридор их действий. Вот общественное мнение до сих пор на Западе до сих пор не осознало вот всю угрозу объединения воинствующих империй, не осознало угрозу новой мировой войны. Оно живет еще какими-то прошлыми приоритетами, прошлой повесткой. Вот мы говорили с вами про климатическую, но вот сейчас немножко как бы стало не до нее, а люди этого еще не понимают, вот думают, что живут прошлым, и именно поэтому не давят по-настоящему на свои правительства, и еще неизвестно, какие новые политики будут выдвинуты, или там новые старые, как Трамп, которые являются там, таким, что ли, талантливым, агрессивным политическим дилетантом. Его действия непредсказуемы. Если он станет президентом, а вероятность этого, в общем-то, далеко не маленькая, если он станет президентом в конце этого года Соединенных Штатов, то как он поступит, что он сделает, вообще говоря, никто не знает, именно потому что это такой дилетантский политик, живущий во многом там, какими-то своими штампами, представлениями, там, импровизациями.
Разве западные политики не допустили ошибку, например, в том, что не предотвратили войну в Украине? Совершают ли они сейчас ошибку, ну вот, за эти последние 2 года, когда тормозились поставки вооружения, когда тормозится помощь, когда, вот, например, американский парламент не может принять решение по помощи, по пакету помощи Украине, когда, например, западные политики не замечали, что происходит в Палестине, когда ООН докладывал о нарушении прав человека со стороны Израиля в той же Палестине. Почему это вот ну, не то чтобы замалчивается, а вот как-то закрываются глаза на это? И даже сейчас, когда, например, Украина готовится к вступлению в Евросоюз и в НАТО, все это происходит, ну, крайне медленно.
Ну, видите ли, мне не кажется, что именно западные политики до такой степени капитулировали, как это делали, британские и французские политики там в Мюнхене перед Второй мировой войной. То есть они пытались, так сказать, по-своему предотвратить войну России с Украиной. Они убеждали Путина это не сделать, но они не предлагали ему там делить Украину, допустим. Так что с точки зрения вот такого, если смотреть на такое руководство этих стран, то, по-моему, они не допустили таких больших ошибок, а само общественное мнение не давило на них тогда, чтобы взять Украину под защиту в достаточной степени. Зато когда вторжение началось, общественное мнение сейчас, значит, сначала очень активно поддерживало Украину, сейчас теряет к ней интерес, это довольно заметно. Поэтому, то есть, ну вот, все-таки демократический политик, он не может импровизировать, так сказать, как угодно, как диктатор. Он равняется на общественное мнение. Это общественное мнение сейчас неустойчиво, оно живет мифами, как я уже говорил. И в том, что касается войны, новой войны в Палестине. Ну, опять-таки, а разве общественное мнение как-то понимает, например, что эта война является частью войны с Ираном? Нет, мне так не кажется. Там, скажем, говорят о нарушении прав палестинцев со стороны Израиля, но не замечают, что без поддержки со стороны Ирана, например, этой войны бы не было просто. Допустим, какие права Хизбаллы нарушил Израиль? Никакие. Хизбалла в Ливане, но она воюет с Израилем. Это один из фронтов этой новой ближневосточной войны. То есть вот как бы такие реальные трезвые представления вообще не в ходу. Ни на каком участке. Готовы ли сейчас общественное мнение защитить Тайвань, например, от Китая? Там это понятно, насколько сложный это вопрос. Китай, в отличие от России и Ирана, это полноценная сверхдержава. Но если Китай займет Тайвань, то все равновесие в мире будет нарушено полностью. Если это произойдет, то станет понятно, что главная держава на планете – это Китайская Народная Республика. Значит, соответственно, тогда и все другие государства… Там вот сейчас Таиланд побаивается России, но представьте, как тот же Таиланд и вообще все другие государства будут бояться Китая, если он докажет свою мощь. Так что вот об этом никто не думает, общественное мнение просто не готово к этому.
Ну, политики на то, они и политики, они должны прогнозировать, что будет происходить. И вот, в частности, проблема Таиланда, да, она не решается. И это одна еще потенциальная горячая точка на планете. Хотел еще вас спросить про расследование в отношении депутата Европарламента от Латвии Татьяны Жданук. Выяснилось, что она работала под кураторством ФСБ. Многие годы, с начала нулевых годов и практически вот до последних лет. Последний факт, по-моему, в 2017 году вскрылся, что она письма отправляла ФСБ. Вас это расследование не очень удивило, насколько я понимаю, судя по тому, что мы общались вот с вами за рамками стрима. Нормально.
Ну, как вам сказать, довольно, это не то, что не удивило, это достаточно банальная история, такая слегка шпионская, слегка коррупционная там, и тому подобное. Но человек работал на спецслужбы, там, и оказывал какие-то услуги там, в пропагандистском плане. Другое дело, что это не есть Жданок никогда не являлась крупным деятелем, и услуги, которые она оказывала, не были грандиозными. Там. Ее карьера теперь закончилась. И, значит, видимо, она благополучно, значит, вернется к своим кураторам, к своему начальству там, и так далее, и так далее. Есть гораздо более серьезные какие-то там, проблемы, на мой взгляд, и гораздо более серьезные отношения, там, например, там, отношения Трампа, который, конечно же, не является, разумеется, агентом там, не знаю, российских спецслужб, но который просто готов всегда сотрудничать, заключать какие-то тайные соглашения, там, вести какую-то торговлю там, с своим коллегой Путиным. Вот, на мой взгляд, вот это, скорее всего, вот такая, как бы сказать, политическая коррупция, она является более серьезной проблемой, чем там, какой-то там, банальный агент, там, имеющий куратора и выполняющий задание.
Ну, в глобальном масштабе да, но если учитывать, что Жданук не просто да, депутат Европарламента, и что ей удавалось многие годы заниматься вот этой вот работой, возникают вообще вопросы к самой Латвии. Под тщательным контролем спецслужб латышских действовал, получается, такой российский агент. Да, или, может быть, не под тщательным контролем латышских спецслужб, я уж не знаю. Но, во всяком случае, когда в последнее время говорится об экспансии России в страны Балтии, да, то это такая новость, можно сказать, глобального масштаба в рамках вот этой всей повестки.
Ну, людям свойственно ошибаться, все ошибаются. И знаете, если сравнивать некоторое ротозейство каких-то спецслужб, то, по-моему, уж лучше такое ротозейство, там, чем охота на ведьм, шпиономания, истерия и тому подобное. Там. Мы видим и то, и другое, и если уж выбирать, то пусть будет ротозейство на каких-то второстепенных участках, которые там, вряд ли влияют на большую политику и на серьезное соотношение сил. Вот так я думаю.
Вы знаете, меня удивило на днях расследование, которое было опубликовано Центром Досье о секретной даче Владимира Путина в Карелии с ПВО, которое за амбаром. Меня удивило не само расследование, а та реакция, которая произошла после этого расследования. Точнее, никакой реакции особо не было. И меня это удивило, что как бы, люди уже привыкли, ну да, ну, и еще одна дача Путина. Ну, и что в этом такого? Вот как исследователь социальных процессов, как вы думаете, о чем это говорит? Там, я не знаю, о том, что Россия уже превратилась окончательно в тоталитарное государство, когда то, что вот те роскошества, которые принадлежат элите, они воспринимаются, ну, как, ну, нормально, ну, все прекрасно. У элиты так и должно быть.
У Путина же десятки дворцов.
Да.
Так что появление штук 30, там, ну, честно говоря, сбились со счета. Вот, выявление еще одного не так уж серьезно меняет картину. И не так уж мы не, вот, узнав об этом, стали ли мы с вами, так сказать, по-другому смотреть на Путина? Думаю, что нет. Что касается рядовых людей, живущих в России, то... Ну, те из них, кто как бы лоялен по отношению к режиму, они действительно смотрят как такие вот, ну, не то чтобы тоталитарные подданные, а такие вот, не знаю, феодальные люди из самых низших сословий, для которых там роскошь, в которой живут феодалы, бари, там, является чем-то, ну, довольно естественным. Там. Не то чтобы они это одобряли, но это как бы, ну, вот раз человек имеет возможность там, жить широко, там, купаться в роскоши на фоне бедных людей, людей, то, ну, это довольно естественно. Там, вот, человек может сказать, что вот если бы я был стал таким же, то, наверное, я тоже бы купался в роскоши. Это очень печально, это говорит о таком негражданском взгляде на все, о психологии подданного, но, вообще говоря, это психология факт. Она очень широко распространена в России, хотя и не является всеобщей.
Друзья, осталось всего лишь несколько минут, у вас остается последняя возможность для того, чтобы поддержать нас, поставить лайк этому видео, задонатить нам, способы в описании к этому видео, к этой трансляции. Шеф-редактор нашего канала Валерий Нечай просит вас из-за того, что занижается выдача видео, совершить вот такое действие. Если можно, вот прямо сейчас или после просмотра зайдите снова на это видео и посмотрите любой фрагмент, 15 секунд достаточно для того, чтобы выдача восстановилась. Ну и, как всегда, напоминаю, что лайки – это тоже способ для того, чтобы мы появились в рекомендованных у других пользователей. Вот пока мы с вами говорим, Сергей, в центр избиркоме, куда пришел сегодня с подписями Андрей Богданов, претендент на должность президента, принес свои подписи и тут же отказался, написал заявление о выходе из президентской гонки. Напомню, что до этого был Сергей Бабурин. Вообще интересная ситуация получится, если остальные кандидаты тоже напишут самоотвод.
Ну, Богданов кадровый клоун. Он всегда что-то такое выкидывает и никогда не выступал в качестве какого-то реального политического деятеля. Но, конечно, интересно будет, если какой-нибудь самоотвод напишет Надеждин. Но я надеюсь, что даже Надеждин на это не способен.
Да, вот сообщается, что Борис Надеждин уже принес собранные подписи в центр избирком, в соцсетях публикует видео, как это происходит. Так, у нас остается всего лишь 5 минут. Хочу еще вас спросить про, ну, на такую спортивную тему поговорить. А об экономике чуть позже. Да, у меня тоже этот вопрос есть к вам. Потому что вы сказали, что с экономикой не все так плохо в России. Меня это очень удивило. Чуть позже. Россию лишили золота на Олимпиаде 22 года из-за дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой. Раньше такая спортивная повестка у нас была ну, совсем политическая. Да? А что сейчас происходит, когда вот Россию лишили золота на Олимпиаде? Ну, лишили и лишили, ну и все. Ну, что же теперь? Почему эта тема не педалируется сейчас?
Я думаю, что логика такая: снявши голову, по волосам не плачет. Ну, лишили еще одного золота там. Ну, в общем и целом, российский спорт, как важнейшая отрасль там, российской пропаганды, там, пропаганды режима, он по понятным причинам сейчас сошел на нет. Ну, вот, там, не знаю, кто-то жалеет об этом, там, я тот еще болельщик, нисколько о нем не жалею. Ну, в общем, я не сочувствую ни спортсменам, которые миллионеры, и процветают, и даже сейчас профессиональные спортсмены там неплохо живут в России, хотя так не особенно приносят радость публике, не тем более спортивным организаторам. Это пропагандисты, бог с ними, пусть они займутся чем-нибудь, каким-нибудь производительным трудом.
А теперь об экономике. Что такое происходит? Что вам дает основание полагать, что не все так плохо в российской экономике? Когда вначале мы говорим о том, что обнищание происходит, падение реальных доходов и так далее.
В российской экономике, вообще говоря, дела плохи в стратегическом смысле. То есть у нее нет сейчас каких-то серьезных предпосылок для развития. Ни там, в каких-то отраслях высокотехнологичных, кроме там, самых военных, ни в отраслях, которые обеспечивают людей необходимыми товарами и услугами. Но что касается вот такого равновесия, баланса, нас же интересует все-таки ситуация в экономике под углом зрения продолжения войны с Украиной. Там, если бы ситуация в экономике была, так сказать, плохой и плачевной, то это был бы один из немногих реальных доводов для режима искать выхода из войны. сворачивать каким-то образом войну, не продолжать ее. А если, но вот глядя, что называется, так упрощенно говоря, глядя глаза, смотря глазами Путина на экономику, мы видим, что более или менее все работает вот в его координатах. Там люди живут несколько хуже, и он готов еще больше затянуть на них пояса, если это понадобится. Для него это никакая не проблема. А вот что касается такого каких-то основных балансов в экономике, резервы не так малы, как принято думать, я имею в виду валютные, потому что там фонд национального благосостояния там уменьшается, а в целом международные резервы нет. А половина из них арестована, но другая половина не арестована. Так что резервы есть. Бюджет сводится там с довольно большим, но не критическим дефицитом. Военные расходы все время растут, а инфляция, так сказать, остается, ну, хотя и повышенной, но опять же не фатальной. Там инфляция САР, то есть в пересчете на год вперед с поправкой на сезонность, в последние пару месяцев там около 7%, даже, или даже, может быть, немножко меньше. То есть это все то, что режим готов выдержать, и то, что, и, скажем так, и готовы выдержать подданные. Подданные привыкли к плавному снижению уровня жизни, и если снижение уровня жизни будет плавным, то они к этому тоже готовы. Так что вот именно это я и говорю, когда считаю, что положение в экономике с точки зрения режима не является сильно плохим, скорее хорошим.
Но в стратегическом плане вы говорите, что будет хуже. А когда это ощутится?
Это ощущается уже и сейчас, и будет дальше ощущаться.
Страна не отрубает хвост постепенно.
Да, но все очень медленно. Там вот очень популярная там расхожая байка там про лягушку, которую медленно варят, там она, в общем, все-таки правильная. Вот никаких признаков экономического краха нет, вот, ни малейших. А стагнация, упадок, да, конечно, но находиться в упадке можно, так сказать, из поколения в поколение.
Это было особое мнение журналиста Сергея Шилина. Сергей, спасибо.
Спасибо и вам, всего доброго.
Счастливо.